Крещение на Мишиной даче. Так вот, урок, дети, пьянка, дача. Табаков говорит, если ты уже закончил работу, то знай, что мы все идем бухать на дачу к Мише. Прикольно, мы на этой самой даче летом и на гитарах, и бухло, и девочки. Конечно, я согласен. На дворе мороз, как-никак январь. Мы на машине поедем. Короче, одетый в косуху, доехал с Лешей до конечной. Оттуда уже всей компанией пошли на дачу. Идти 2 км. Странно. Путь оказался весьма сложным. Постоянно проваливаясь в сугробы и начиная уже примерзать, мы с черепашьей скоростью двигались вперед. Смеркалось. Время бежало, как бешеное. Всходила луна. Хотя мы еще не дошли до середины, стало ясно, что обратный путь – смерть. И не только потому, что автобус не ходит уже. Молча сопим и идем. Не прошло и 3 часов. Вот она, и дача. Без света, без тепла, без дубовых двойных утепленных дверей, только несколько ледяных комнат. Начали бороться за жизнь. Иначе этот отдых на даче не назовешь. Попробовали пить водку, но с ужасом поняли, что это просто сладкая густая вода. Попробовали курить шишки, но не понимали, достаточно ли огонь прогревает траву, чтобы она дала дым. Пытались греться в костре. Грелась только именно та часть, которая спускалась непосредственно в костер. Все остальное тело вокруг этого участка 20 на 20 сантиметров пылало льдом. Так бегали несколько часов, придумывая нелепые дела и развлечения. Находили ветоши, укрывались как могли. На диване жались друг к другу, как слепые кутята. Не понимали, кто есть кто. К утру мы походили на классических персонажей открыток, бегущей армии Наполеона или замерзающих гитлеровцев, лепечцев. Хазь-хэр-пруп. Банально. Но выглядело это именно так. Какие-то ползунки, обвязывающие штору вокруг черепа. Другие части шторы надежно всунуты в рукава. Бабушкина куртка на ногах, на руках сапоги, обмотанные ватой и изолентой. Берестяной пояс, очки из пакета. Что еще? Ранним утром мы в таком виде, пахнущие копченым салом, пошли по снегу. Бодро. На остановку. Зашли в автобус. Даже если кто где смог. Хотя было очень тесно. С нами рядом никто не садился. Кстати, я поехал в таком виде не в школу, а всего лишь в соседний город. Долго объяснять. Зачем? Скажу просто, я там жил. Школа-дом, школа-дом. Пиздец какой-то за окном. Кстати, не такое я видел дачу Миши в своих мечтах. Когда веселый шел на нее первые полчаса. Не такой, как... Да и еще. Потом уже был разговор. А что, кружило, не знал, что мы идем совершать подвиг? Нет, Людочка, не знал, иначе бы не пошел. Список тех, кто знал и пошел. Миша Филимонов, Гоша, Людочка, Железо, Моисеев, Оля, Табаков, Белый. За ними Мирончик, легко одетый на веселую вечеринку. Косуха, бандана, туфли. Идя туда, я был похож на веселого щенка первые полчаса. Идя обратно, на обмороженного старого пса с сломанными ушами. Ребят, ну вы чё? Какая нахуй дача в январе? Как ездили на озеро с трупом? Лучший отдых – это отдых на природе. Решили мы с трупом, Митей, Табаковым и поехали на Эннские озера. Сначала на автобусе до плотины, а там пешком до воды. И на резиновой лодке на тот берег. Припасы. 1 литр водки, 1 литр нитролака, 4 стаканчика пластиковых, 4 полиэтиленовых мешка. Гуляем! Сначала решили выпахать нитролак. Сели и задумчиво приступили. Понятно, что глюки и все такое. Наступил вечер. Слава труп ушел в лес с топором рубить дрова на костер. До утра раздавалось его звериное рычание и бегающие по лесу крики разъяренного животного. Держались поближе к друг другу. В руках оружие, ножи, палки и так далее. Утром Слава молча присел к костру, выйдя из леса. Топора при нем не было. Дров тоже. Допыхав лак, мы сожгли пакеты и еще немного молча посидели на берегу. Делу было нечего. Пережидали постэффекты и реверс соседней электростанции. На следующий день ощутили сильную жажду и голод. Воду можно нужно было в чем-то вскипятить и для этого хотя бы развести костер. Табаков решил, что оптимальный вариант дров – это сухое дерево посередине озера. К нему он и поплыл на лодке. Забрался на сук и начал его рубить. Вскоре топор упал вниз из мокрых ладошек, пробив лодку, ушел на дно. Вскоре утонула и лодка. Уже не помню, да и не важно. С лодкой в зубах или просто так вернулся наш герой. Без дров, топора и с пробитым гандоном. Костер, конечно, развести смогли и в 2 шагах лес. Но к следующему утру стало совсем уж голодно, тем более и воды никакой не было, если не считать речной кипяченки из найденной консервной банки. Лучше, чем ничего, конечно. Но не друг друга же есть. На нашу беду высунулся из норы суслик и пробежал в соседнюю. Суслик – это мясо, белок, пища. Доля 4 неформалов. Вот только как его взять? Решили налить воды в остатки лодки и вылить суслика из норы. Спустились кряхтя и соскальзывая в бережку, зачерпнули щедро лодкой. Не можем поднять. Отлили? Не можем. Еще? Нет. Отлили почти все. Кое-как затащили наверх лодку, расплескали воду суслику в нору ладонями, так как перевернуть ее тоже не смогли, и стали ждать. Суслик не вышел. Посидев еще немного и искупавшись на прощание, пошли в обход, таща лодку на себе. Вернулись все живые, покушали у бабы Нины и разъехались кто куда. Туризм как таковой. Разошлись. Урок перед крещением. Суббота. Мысли вьются. Я учитель, у меня в расписании 2 пары по рисованию. Зашел Табаков, мол, едем на дачу. Представилось, как я запиваю водку чаем и неспешно накуриваюсь под бренчание гитарки, а снаружи морозы -43, ибо крещение. На Руси так испокон веков повелось. Прошли 2 пары у 2 классов. Рабочий день закончен, можно и расслабиться. Выпиваем с Табаковым по 2 литра портвейна. Выкуриваем по 1 папиросе шишек и закуриваем по 1 сигаре. Я сижу за учительским столом, Леша на галерке. Спустя некоторое время начинаю догадываться, что-то не так. Гул другой. Акустика в школах. И йо-хо-хо, и так и тут. Короче, открываю, стоит класс. Дескать, у нас пара. Понятно, что и следом еще такой же класс, и дубль субботний. Что же делать? Табаков принял приличный вид. Проветрили слегка. Я сел за парту. Нет, за стол. дал задание и 4 часа трезвел. Тоже делал Табаков. К концу последний, 4 и 8 за день пары, все были милы и трезвы. А как же? Дети ведь. Интервью на Киевской. Зашли с сироткой на точку, в подъезде куча народа. Все чего-то ждут. Постучался, открылась сразу дверь с вопросом. Сколько? 3. Мигом получил 3 пакета травы. Тут же раздался легкий шум внизу, 3 этажами ниже. Прошел выше на 3 этажа. Потом выдохнул и тупо пошел вниз на улицу. Надменно прошел мимо ребят и ментов со строгим лицом недовольного местного жителя. Обошлось. Обыватели берегут как овцу и не трогают раньше времени. В следующий раз там же все шло как под копирку. Только в этот раз мы вышли уже вдвоем с сироткой. Менты сказали, показывая рукой на камеры телевидения. «Они вас снимай, мы вас не обыскивай. Вы согласны?» Как джентльмены мы должны были возмутиться, но карманы были полны. И нам пришлось принять предложение и дать дежурное интервью ни о чем. 20 человек пришли к другу. Это вообще-то нормальная ситуация. В подъездах чуть ли не рок-концерты проводятся. Поэтому в данной ситуации возник дым без огня, что мы вскоре исправили. Японский конь. Разогнался по Авроре на скутере. Влетаю с пригорка. Все стоят на светофоре, ехать дальше некуда. Жму на все, что могу. Скорость максимум стоит 60 на таких моделях. Ну, 65 километров в час. Но это ни мало, ни хуя. Застопорил все колеса намертво, нажав все, что можно. Мой скутер, подобно коню, проскакал, подпрыгивая каждые 1.5 метра вверх в абсолютной тишине на большой скорости между стоящих авто, так как колеса не крутились, а инерция осталась. Одному из водителей я смотрел в глаза, скача мимо. Обошлось без жертв. Все-таки не зря говорят, железный конь. Правда, не про скутер, но все же... Может передвигаться он без колес.
А я вот добавлю от себя еще, что подскакал вот эту. У тебя выскочил и в ужасе увидел, что все стоит. Я не успеваю затормозить. Точнее, я попытался, я выключил мотор, двигатель, нажал передний и задний тормоз, а он начал высоко подскакивая, прыгать вперед, как на коне, но прямо, главное. И я подскакал, а так получилось, что почему-то движение стояло и там, и там. То есть я выскочил на вот это на Авроре на въезде, на большой перекресток, как клоун на мотоцикле, клоун-акробат. Я выскочил между рядов машин, на меня смотрело машин 200 со всех сторон. Так что я не ехал, а именно скакал, как на коне. К тому времени инерция снизилась на середине, как значит на манеже цирка. И я завел двигатель, повернул налево и уехал. Чего-то в рассказе этого нет.
Нет, изволь. Они все стояли, весь перекресток, почему-то. Я как циркач выскочил в центр, там скорость снизилась сама и повернул налево. Вот, приписка здесь.
А приписка есть? Да.
Сопротивление волнам звука. Накануне засыпал подсказки Гайдука, но, видимо, параллельно процессу сна сказки кончились, и началось жесткое, наисопуглое. Сначала подумал, проснувшись в 4:50 утра, что это такое за весон в рассказе, типа заключил Растамана.
Заглючил.
Типа заглючил Растамана. Но становилось все мрачнее. Я, превозмогая сон, на гнущихся ножках попробовал побежать к пульту, пока меня не разорвало, или бабушка соседа не посидела больше положенного природой. Я долго думал, что сейчас начнется обычный регги, но сильно ошибся. Преодолевая волны звука, пополз к аппарату, ноги и руки не слушаются, в лицо и грудь сильный напор звуковой волны отбрасывает назад. Кое-как перекатился, управился с рукоятью громкости. И вот такой рассказ. Волны звука чуть не раздавили меня спящего. А еще можно было легко сойти с ума, к утру нойз бы кончился. И начался какой-нибудь маффин. Чебурашки и я, запуганный, затравленный, много часов назад спятивший, взирая на все это перекошенный молча. Угрюмо прячусь за бас-балалайкой.
Нажми кнопочку и снова включи, чтоб кусками.
Как Табаков поджигал Миронова и Митю. Было это за домом трупа, еще неизвестно, где был он сам. Было это в гараже у Мити, помнится. Наскребли и кое-как нужную сумму и купили у продавщицы 3 пакета полиэтиленовых. Пришли на место, я сел в люльку, Леша за руль, Митя рядом на картах. Начали пыхать бензин. В определенный момент пришло общее видение чуда. Каждый видел его по-разному. Леша просто хотел совершить то, что должен. Я воспринимал это как волшебный свет, который дарит благодать. Очнулся. Леша выливает на меня свой бензин, сидя за рулем. «Что ты делаешь, Леха?» «Ай, прогнал!» Продолжили. И вновь тоже. Идет благодать. В этот раз я узнаю ее шаги заранее. Ведь она точно такая же, как была когда-то. Жду сияния и ощущаю трепет от идущего на меня света, который подарит мне и миру радость, надежды на чудо. Табаков выливает на меня новую порцию бензина. Никакое это ни света, ни чудо. Это Табаков. Зачем ты вообще все это делал? Я ощутил потребность все сжечь, чтобы стало нормально. Бывает и так. Человек делает что-то, а что-то делает человека. Как Табаков дом поджег. Пришли в поселок к ребятам. Я, Табаков, хозяин дома и поселковские ребята и девчата. Человек 10. Все пили водку. Потом принесли жидкий димедрол, и желающие выпили коктейль. Мы все выпили тоже с Табаковым и начали пыхать. Выглядело это как-то неестественно. Мы в центре комнаты, вдвоем, сосредоточенно пыхаем бензин в пакете. 10 ребят рассредоточены вокруг и смотрят, как мы пыхаем. Ну, глючит, понятно. Это как раз понятно. Не просто глючит, добавляет измерений в сознание. Но не будь вы об этом. Здесь не реклама хуйни, а выдуманные рассказы. Суть в другом. Табаков молча встает и выходит наружу, закрывая за собой дверь. Через некоторое время заходит обратно и садится на место. Смотрим на дверь. Из-под нее светло, как будто днем. Странно. Все задумались, вдруг поняли, вышли, переступив через ноги спокойно сидевшего Табакова на улицу. Да, горит подожженная терраса и часть дома. Рядом на земле тает пакет. Почти идеальные преступления.
Интересно, кто ты их зачитаешь?
Книга 4 в скобках 5. Истории. Все персонажи вымышлены, героям для смеху. Даны имена случайных людей, зачастую совпадающих с реальными, но только вот в таком словарно-филологическом плане. Как я ездил к Сиду в Москву? Сид мне пишет: приезжай, дескать. Ну а чё, я и поехал. Самолет тырым-пырым, все дела. На кухне в столичной квартире брата выпили слегонца. Сид говорит: где мы сейчас бухаем, сидим? Это съемная хата. Тут рядом метров 300 другая моя квартира, которую я купил. В ней делает ремонт наш дядя Валерка из Пензы. Пошли вот туда. Ну, посидели еще, выпили чутка, да и прогулялись до Валерки. Погодка хорошая, весна и так далее. Пришли, бухнули массандр слегка, решили обратно идти, рано утром на работу. Хоть время и раннее, часов 10 вечера, а меру знать надо, что слегка подвыпившие и бодрые, мы вышли из подъезда, пройдя полпути, Сид в шутку лег на газон, пытался ползти. Я попробовал поднять, брат, но он был невменяем. Ладно, думаю, донесу как-нибудь. А куда нести-то? Текс. Жень, а где наш дом? Попытка петь. Женя, хмыльнулся. Вставай, говорю, надо идти домой. Бежит в мураве. Кругом люди, светло еще. Брат шевелится, но информации не издает. В карманах ничего нет, даже ключей, телефона. Ни визитки. У меня тоже так-то телефона нет, ты говоря о ключах. А между тем начинает смеркаться. Людей все меньше, да и бестолку спрашивать их, где живет этот человек. А он то ползет, то спит. Думай, Дмитрий. Это твой первый день в Москве. Думай, провинциал. Думай, деревенщина. В милиции? Да нет, здесь никаких милиционеров. Спать лечь в газоне. Попробовал. Холодновато будет к ночи. Людей уже и нет. Что ж, сделаем так. Отнесу-ка я его обратно к Валерке, а оттуда позвоню жене брата и все выясню. Что ж, бодро донес брата обратно, зашли в подъезд. Дом не заселенный еще. Начал обзванивать квартиры. Времени уже 2 часа ночи. В основном не отвечают. Кое-где с пониманием делится инфо. На Валеркину квартиру никак не попадает. Решаю пытать брата. Говорю ему, отвечай немедленно, на каком этаже твоя хата. Самодовольную хмылку в ответ. Он ничего не скажет. Снова и снова длился допрос, то с пристрастием, то в рамках мини-театра, в этюдах которого я пытался вызвать жалость, вызвав лишь глумливое любопытство. Сид даже разлепил губы и со смехом сказал и снова впал в кому. Уже не первый час в подъезде мы торчим. Я, Новокуйбышлец, и Сид, москвичанин. Блять, что же делать? Брат уже весь в грязи, пыли. Он прокатился уже по всему лестничному пролету всеми способами. Ползал по земле и асфальту, по дому изнутри. Вопрос тот же. Что делать? Ночевать с братом в подъезде. Но это нежелательно. Мы же не бомжи. Принял решение. Подложил брата примерно на 5-7 этаж и отправился в путь искать квартиру в Москве без адреса. Даже очень пьяный, понимаю, это нелегкий путь. Как найти дом, подъезд, как попасть в него? Кажется, знаю квартиру, не скажу. Итак, мое техзадание. Москва, квартира номер 21. Скажите, пожалуйста, где здесь такой дом? Ну, дом. В нем еще квартиры есть. А ты не местный, что ли? Пронер с мышиной мордой. Ага. Садись, водителю. 2 адреса. У этого 2-й. У меня в смысле. Сам сел на переднее сиденье. Меня усадил в салон дальше. Поехали. Вдруг меня осенило. Остановись-ка, друг, водитель. Выхожу, открываю дверь, пассажира спереди. И начинаю. Видимо, пиздить. Выхожу, открываю дверь, пассажира спереди. И начинаю пиздить, тварь. Прямо в тачку. Водитель очень удивляется и выпинывает парня, продолжая наносить удары и пытаясь проводить приемы. Чувствую, еще немного, и он поймет, что я бухой, и начнет сопротивляться эффективно. Тогда мне крышка, я слишком пьян. Я устал уговаривать брата сказать адрес. Подумалось, ну что дальше? В этот момент москвич вырвался и резко убежал навсегда. Мгновенно я испытал вслед за сладостью победы, прилив силы, гордости. Да хули мне адрес? Пошел напрямик через всю хуйню и наткнулся на нужный подъезд. Зашел в него как-то, поднялся в квартиру брата и сказал Вике, супруге его: «Викусь, сидит в подъезде, лежит бухой, ничего не понимает, не сознается, где квартира. Ты скажи Валерке, чтобы он его затащил внутрь». Мы позвонили Валерке, разбудили его в 4 утра и донесли инфо. Утром пришел понурый Сид, снял с себя на пороге одежду вместе с курткой и бросил под ноги. Им был пиздец. Открыл длинный шкаф, в котором находилось еще дохуя таких комплектов, одел первый попавшийся прямо на пороге и упиздовал в Москву на работу, потому что напился, не напился, а на метро пиздовать надо.
Чего там можно делать?
То, что мне летом из Екатеринбурга приехали и нарисовались в нашем Самарском районе, где многие любят из приезжих. Два человека. А там же бог с ними, пусть будут в поле и поле. Вот. И они почему-то увидели меня, очень обрадовались. Мы пошли отведывать напитки. Коля почему-то потерялся. Сейчас приду. Ждать почему-то никто не стал. А Оля, придя вообще в состояние неразумия, сказала: «У тебя есть здесь где-нибудь вписка?» Я говорю: «Нет». Он, я говорю, идем в сквер на площадь Куйбышева. Там как раз трава хорошая выросла. И реально приходим мы на газон в сквере площадь, в одном из них, в сквере площадь Куйбышева. Ёбнулись просто на траву и уснули. Утром просыпались от того, что нас будут менты. Говорят, молодые люди, зачем здесь спите? Спасибо, прилегли отдохнуть. И они такие строгие, говорят: «Так пора бы вам удалиться». Я говорю: «Да, удалимся». Один из них курит. Я говорю: «Сигаретки-то у вас не найдется». Он такой говорит: «Найдется». А второй говорит: «А здесь курить нельзя». А он, мент один, курит, а другой говорит, что здесь курить нельзя. Я говорю: «Хорошо, мы возьмем сигарету и закурим в другом месте». Я говорю: «Извините, мы уходим». И уперлись. Сначала в Струкачи, потом на набережную гулять. Хорошая девка такая, смешная. А ей всего, ну, лет 19, вот так вот. Ну, глупая еще, молодуха. Но все равно потом нашелся Коля. Он, оказывается, что-то где-то перепутал и заблудился. Где-то между заборами, между какими-то уснул. ладненько.
Нет, там все включено.
Рассказ второй. Акробатика. Пьянка – это ответственность. День рождения Сида было весело, даже боролись в алкогольном магазине. Вернулись домой к Сиду, еще выпили. Уснул. Пока я спал, Арапов захотел похезать. Арапов захотел похезать. И, не желая беспокоить мать Сида, проходя через комнату родителей к туалету, сделал это с балкона 7-го этажа на строительный мусор позади дома. Он сел на корточках на перекладине окна, свесив зад вниз. За руки его держал, смотря в глаза. Баш, хорошо, что я этого не видел. Все выжили. Нельзя вести себя как голубь. Ты же человек.
Лучше помедленнее читать. Ты все равно не успеваешь про это. Зачем? Ты посередине. Ну попробуй.
Воровство. Обогатился пиздец. Работая на мебельном комбинате «Светоч», грузчиком-универсалом, фактически грузчики являлись мастерами второго номера для любой специальности в цеху, отстояли на всех станках, познав процесс производства мебели в совершенстве. Так вот, работая этим самым грузчиком, конечно, испытывал всегда, как бывает по молодости, а иногда и не только, потребность в повышении доходов, к тому же преисполняясь традиционно алкогольных амбиций. Короче, бухой перекинул через забор родного предприятия лист поролона, надеясь на выгодную его продажу кому-нибудь, выйдя через проходную, нашел сокровище и пьяненький побежал на электричку. Бежал быстро, пытаясь сократить путь. В какой-то момент понял, что бегу по кругу. Проверил это, пробежав по кругу еще 3 раза. За мной молчаливой стайкой бежали собаки. Им было интереснее всех. Попытался по дереву влезть на забор. На нем 2 ряда колючей проволоки. Перелез. Дальше еще забор. За ним киоск с антеннами и всяческими рюшами. По логике, надо залезть на киоск и эффектно спрыгнуть вниз к ногам людей. Долго решался, но разум победил, непонятно. Вернулся, обежал территорию, как обученный пес, еще 2 раза. Другая реальность. Сплошной забор. Вышел охранник. Выяснилось, что я случайно забежал в раскрытые большие ворота, когда туда заезжал экскаватор 1 минуту позже, опередив время даже здесь и сейчас. Потом ворота закрылись, и выхода не стало. Охранники выпустили меня, учтя, что поролон не их тема. Успел на электричку, кстати. Синий забег хомяка поролонофила. Да это ж цыганочка. Говорят, помер уже тот чувак. Точнее, неизвестно. Но слова эти пробуждают надежду в то, что мужичок с гармонью нам не привиделся. С табаком завернули от педухи налево и сразу накурились. Прошли 2 метра, стоит трезвый на вид веселый мужичок с инструментом. Отец, помогешь ли этого? Это чего это? Цыганочка? Ну, хором, все идет по плану. Ну, все идет по плану, хором. Текс, какие там говоришь? Ща. Начинает перебирать пальцами аккорды. Ну да, я же говорил, цыганочка. Гармонь разливается под его пальцами все шире, как вышедший из-под контроля ручей. Он разбрызгивается нотрами все щедрее. И вскоре по Толстого, Самара, льется лихой кудрявистый джаз,
да, да, да.
Из которого мужичок время от времени выбивается на Егорушкины аккорды, играя их то наоборот, то изнутри,
можно,
в общем, можно. Всяко. Так перебил бы Deep Purple. Наверное, в экстазе соло, слившийся с негритянской дудкой, гармонь буквально играла в разные стороны. Изначальная партия витала порою, как дуновение ветра среди мощного оркестра поющих соловьев. Спустя 10 минут музыкант постепенно притормозил и, нежно и почти неслышно, наигрывая переливы, спросил: «Что еще сыграем? Кажется, мы его накурили или просто угостили портвейном. Не помню, было давно. А давай Цоя, кого угодно, кого только мог представить себе мозг 17-летнего неформала летом 93-го года. Цоя? Цыганочку, что ли? Да не, слушай, как надо. Поем, растолковываем, он стоит, кивает, улыбаясь. Ему уже все ясно. Сейчас, сейчас». Перебирает пальцами Цоя, несмело пробует, робко, неумело, как будто впервые взяв инструмент. «Так, это как же... Да, это ж цыганочка!» Улыбка победителя. И начинает хуярить Цоя вперемешку с джазом, диппеплом и прочей мальмстинацией, не забывая про русскую удаль, балалайки и бесшабашность. Жарит на полную, переходя иногда в бешеный цыганский танец, а иногда и в гораздо большие навороты. Крутой, ну, крутой музыкант. Больше мы его никогда не видели. Да, действительно, Цой, это цыганочка. Летов цыганочка. Все на свете цыганочка. Погнали. День рождения Миронова. Был день рождения. Собрались у Артема. Я привез бухла и так далее. Начали разводить костер. Маленькая заминка. Нужно встретиться на 72-м в круглосуточном по какому-то, блядь, делу. С кем-то хуй его знает. Это и недалеко так-то. Ну, вышел, ну, пошел. Сделал дело. Обратно пацаны и девчонки уже ждут. Наверное, и пивко охладилось. Надо найти этот дом в поселке. Прошло 4 часа, блядь. Окраина города уже давно неизвестно где. Я стою перед нефтяными болотами и всерьез разрабатываю план их штурма. Потому что зашел так далеко, что некуда отступать. И кажется, что переход сработает. Я окажусь в нужном месте, не решился, кругами, как потерявший разум крот, вышел с другого конца города, дошел до бабушки и лег спать. Утром повторил попытку, но уже более удачно. На выходцу успел. И хотя это не главное, но все же интереснее фрасировки нефтяных болот. Удивление. Накурился шишек, и захотелось потереть глаз. Тер-тер. Он слезится и слезится. Тер его тщательно 10 минут. Посмотрел в зеркало. Один глаз уменьшился вдвое против нормального. Неужели так останется навсегда? Лег спать. Проснулся, все норм. Перезагрузился, значит. День рождения Табакова в лесу. Слишком удачное сочетание алкоголя и шишек. Миронов и Табаков. Ладони к ладоням, пятки к пяткам. Получился шар с пустотой внутри. Этот шар катится по лесу хохоча. Размер шара примерно 1700 на 1700 миллиметров. Шар катится по лесу. На кончиках того, что есть, даже не катится, перекатывается. при помощи слаженной работы двух пар рук, двух пар ног. Смех не в счет. Алкогольно-психоделический живой смеющийся шар. День рождения Табакова в лесу, Лина и нога. Дело было в лесу, за городом, вдали от исходного объекта, в другом городе городского округа. Веселье закончилось переломом ноги. Полз сначала до города. Лина помогает. Потом до лепездрички. Далее по приезду вверх в город. После верха до дому. В такси не содят. Думают, алкаш. Лежу в траве. Лина голосует. Как только машина приостанавливается, из травы медленно начинаю ползти навстречу. Такси уезжает. Одно за другим. Дополз. Мораль. Ты сам себе такси. Похуй, что пьяный и не весь. Футбольный матч. Фискаль дыру, а нашли кенгуру. С Виталий Печерским пришли на футбол. Долго искали закуток, чтобы накуриться. Нашли неприметную дыру. Залезли, раздули. На середине папироса открылись невероятно огромные двойные ворота. Стало везде светло. Дыра превратилась во внутренность стадиона. В ворота вошли примерно 50 ментов. Выстроились в 3 метрах от нас, встали на вытяжку. Смотрит прямо, подбородок четко по линии. Командир рявкнул заклинание. Бойцы слаженно громыхнули в ответ. Дубль, разворот. Все уходят, двери закрываются. Молча докуриваем косяк, выходим на дрожащих ногах. Все, куранули. Пора на футбол. На даче. Приехал Игорь раз к Виктору в Москву. Он и говорит, поехали, мол, на дачу. Все сделали как надо, и выпили, и покурили. И вот они на даче. То есть наоборот, да, неважно. И говорит тогда Виктор, надо участок прибрать. От камней до корневищ, до редкого мусора строительного, кое остался после монтажа коттеджа. Сам он ворочал глыбы, кряхтя и обливаясь потом. Игорь тоже пил, думая, с чего начать. Решил начать сначала. В любом деле важное значение имеют координаты. Поэтому, если быть задротом, то идеально начинать с координат 0-0. Если рассуждать двухмерно, как будто тебя параллельно земле приподняли, и ты смотришь ровно вниз на плоскую яму, позвонить 50 раз.
Ну ничего.
Поэтому, если быть задротом, то идеально начинать с координат 0-0. Если рассуждать двухмерно, как будто тебя параллельно земле приподняли, и ты смотришь ровно вниз на плоскую землю, стоящую на черепахе. Итак, нулевая точка координат. X, Y, найдено. Игорь подошел к ней и провалился в яму с говном. Одной ногой по колено, а мог бы и угодить по пояс, наверное. А если подмоет, то и вообще исчезнуть в ямке для биотуалетных отходов. Хорошо хоть не исчез, а на том спасибо. Что ж, надо в баньку. Игорь и Виктор разогрели баню, которая покрыла их ровным черным слоем. И посидели в ней до 7-х потов. «А воды нет!» — радостно сказал Виктор. «Или Игорь, какая разница?» Черные, распаренные, грязные, вышли ребята из бани. Вместо воды воздушные ванны. Это как выпить крепкого и не запить, что я и сделал скорее. Да, похоже очень. Вместо свежести что-то совсем другое. Москва! Прогулка по лесу в белом костюме. Астаховый. Давай бухла выпьем. Да. Конечно, встречаемся на кольце за Самарой у леса. Отправился туда, нарядился. Белые свадебные брюки, белая рубашка и белый пиджак. Жарко, однако. А вдруг даст кто-нибудь, не упускать же шанс лишний раз потрахаться с молодой, желательно, девушкой. Подошла Астахова. Долго и упорно шли сквозь корни и деревья. Через 3 часа лагерь. Велосипедисты лесные. Однако и обратно идти уже пора. Мне же еще домой ехать, в другой город. Незаметно наступила ночь. Не очень-то вы похожи на туриста, замечает девушка лет 20. Так я и не турист, далеко не турист. И вообще мне домой надо. Решено было отвезти меня туда, откуда забрали. Идем сквозь чащу. К деревьям и корням добавляются овраги, рискованные тропинки, так быстрее. Есть еще совсем козьи тропы, по словам ребят, но мы решили их не искать. Какой-то паренек, красивая девушка и Астахова, спасибо всей троице, довели как коня на ярмарку, показали путь на дорогу и скрылись в лесу. Пешие лесные велосипедисты.
Да, блядь, это еще и на управе, нахуй. Я ничего не кончил, просто меня вывели.
Что ж, и мне пора в путь. Свидание окончено. Не всяк алкаш Робинзон. Что бы это ни значило. Важная поездка. Лиза Цоа выехала из Петербурга в Москву к Лисенкову. Одновременно Лисенков выехал из Москвы в Петербург. Мирон попытался вписать Лизу Цоу у Сида, но Сид уехал в Грузию. Мирон загрустил было и сообщил об этом Алику из Самары. Алик написал чуваку в Москве, чтобы он вписал Лизу Цоу у себя. Но чувак, как оказалось, сейчас находится в Самаре. Он приехал на один день, чтобы сделать своей девушке предложение. Примечание. Как оказалось, чувак из Москвы, который согласился вписать Лизу Цоа, в этот момент был в Самаре, причем в том же подъезде, где живет Мирон, как ни странно. Резюме. Лиза Цоа успешно доехала и вписалась сама. Почти. В данный момент Лиза Цо не доехала до Москвы. Она хочет вписаться на вписку, но еще не вписалась. Более того, у нее нет денег на такси. Но чувак из Москвы, который сейчас в Самаре, готов вписать Лизу Цо в Москве на неделю. В общем, Москва большая, а Лиза маленькая. Продолжение следует.